Книга «Экклезиаст», неделя 6, заключение, 18-21 ноября 2021 года. Посвящение детей. Не существует конкретного метода, как это делать. Библия не говорит ясно на эту тему и не говорит, какой конкретно человек должен это осуществлять. Тем не менее, церемония посвящения – это публичное признание данного желания и молитва за определенный исход. Пожертвование. Объявление. У наших старшеклассников будет День Благодарения с друзьями в этот четверг в 19:00. Если вы старшеклассник, мы приглашаем вас одеться соответственным образом, то есть празднично, пригласить друга и присоединиться к нашему вкусному ужину. Также у нас будет много другого веселья. Основы Before. Если вы в церкви новенькие или хотите больше узнать о Before и о том, как стать ближе к нам, то основы Before – это замечательное начало. В следующее воскресенье в 12:15 также предоставляется бесплатный обед. Записывайтесь сегодня. Следующая наша зимняя коллекция мерча уже доступна в фойе рядом с инфоцентром. Теперь, собственно, проповедь. На протяжении последних 6 недель мы с вами очень глубоко погрузились в весьма необычный ветхозаветный текст, в книгу «Экклезиаст». И мы уже с самого начала этой серии говорили, что в книге «Экклезиаст» нам показана мудрость за пределами обычной человеческой мудрости. И мы нуждаемся в этой мудрости, люди как мы, во времена как наши. Сегодня у нас последняя неделя серии, и учитель предлагает нам финальное послание. Оно является концовкой и обрамлением книги. В определенном смысле автор словно закрывает книгу тем же, с чего он ее начинал. Это зеркальное отражение первых строк, только с небольшим добавленным изгибом. Если у вас с собой Библия, я попрошу вас открыть главу 12 книги «Экклесиаст». Мы начнем читать и разбираться в этом тексте, но разрешите вначале поделиться с вами одной интересной деталью. Последние слова учителя приведены нам в виде стихотворения, поэмы. Почему же это интересно? Во-первых, потому что поэзия – это во многом язык души. Хотя многие из нас не просиживают долгие часы, слушая поэзию, мы много времени тратим, прослушивая песни. И песни – это, по сути, та же поэзия, только положенная на музыку. Подумайте о большинстве песен, и вы поймете, что фактически слышите язык души. Вы слышите, что люди чувствуют, как они мыслят, что их ранит, что их исцеляет. Я говорю об этом по очень конкретной причине. Видите ли, большинству из нас размышления учителя в «Экклезиасте» кажутся немного хаотичными. Они сбивают с толку. И что сказать о подаче в этой книге? Она достаточно меланхоличная. Время от времени автор говорит о безнадежности. Порой он расстроен необъяснимыми обстоятельствами жизни. Там описывается, что люди переживают в худшие моменты. И повсюду проходит вот это ощущение, что время уходит сквозь пальцы. Все это немножко отталкивает нас, не правда ли? Согласны ли вы с этим? Тогда разрешите задать вам вопрос. Что, если бы книгу написал кто-то наподобие Джона Майера? Для тех из вас, кто не знаком, я просто могу описать половину всех песен Джона Майера несколькими словами. Меланхолия, приступы безнадежности, переживания и расстройства от обстоятельств вокруг, чувство людей в самые худшие моменты, время, уходящее сквозь пальцы. На самом деле вы можете уделить несколько минут и посмотреть тексты песен и обратить внимание на сходство этих слов со словами в книге «Экклезиаст». Нет, я не дальтоник. Я знаю, что мир черно-белый. Я пытаюсь быть открытым, но этой ночью я просто не могу спать. Останови этот поезд, я хочу сойти и вернуться домой. Я не могу принять скорость ее движения. Я знаю, что не могу, но, честно говоря, никто не остановит этот поезд. Не знаю, как еще это сказать, не хочу видеть, как мои родители уходят на расстоянии от одного поколения от борьбы с жизнью в одиночку. Это из песни «Stop this train» Джона Майера. Или послушайте вот эти слова. Я думаю, я просто чувствую, что никто не честен. Никто не истинен, все лгут, чтобы пробить себе путь. Думаю, я чувствую себя точно таким же. Думаю, я просто чувствую, что все хорошее ушло, и вес моих забот слишком велик, чтобы взять их на себя. Думаю, я помню свою мечту, что любовь спасет нас от мира, сошедшего с ума. Думаю, я просто чувствую, что с этим случилось. Я думаю, я просто чувствую, что шутки устаревают, будущее угасает, а прошлое задерживается. Но я знаю, что я открыт, и я знаю, что я свободен, и всегда оставляю место для надежды, где бы я ни был. Это из песни «I guess I just feel like» Джона Майера. Или как насчет этой песни от братьев Осборн, Brothers Osborne. Помирись с этим старым другом, о котором ты поклялся, что больше никогда не будешь с ним разговаривать, потому что ты скучаешь по нему. Позвони маме по телефону, говори много всего, пока коровы не вернутся домой, и слушай. Скрести каждую «Т», расставь точки над всеми «И», потому что годы растят в себе крылья и пролетают мимо, и время проскальзывает сквозь пальцы, как песок. Потому что все, о чем ты думал, что оно будет длиться вечно, никогда не длится вечно, как ты планировал. Не позволяй своему сейчас стать никогда. Так что бери жизнь полными пригоршнями, пока можешь. While you still can. Это выдержка из песни Brothers Osborne. Кажется, будто автор книги «Экклесиаст» немножко вдохновил этих авторов песен, не правда ли? Кстати, если вы послушаете значительную часть музыкальной поэзии, вы осознаете, что в них есть эта общая тема. Меланхолия, приступы безнадежности, переживания и расстройства от обстоятельств вокруг, чувства людей в самые худшие моменты и время, уходящее сквозь пальцы. Все это ведет нас к осознанию того, что автор книги «Экклесиаст» в своей гениальности на самом деле ухватил что-то вечное, что переживают люди все без исключения. И кажется, что если бы мы положили первые 11 глав на запоминающуюся мелодию и добавили немножко акустических гитар, то даже не увидели бы ничего необычного в этих словах. Но шутки в сторону. Учитель завершает книгу поэмой, стихотворением, финальной песней. Но эта песня серьезно отличается от песен, свойственных нашей культуре. При этом там много сходств с песнями нашей культуры, но в то же время есть неожиданный поворот. Итак, мы прочтем эту финальную главу, эту поэму, это стихотворение, и потом вместе разберемся в ее смысле. Экклесиаст, 12 глава, с 1 по 8 стих. «Помни своего Создателя в дни юности своей, пока не настали тяжелые дни, не приблизились годы, о которых ты скажешь, я не нахожу в них удовольствия, пока не перестали сиять солнце и свет, и луна, и звезды, и не вернулись тучи после дождя. Придет день, когда задрожат стерегущий дом, и сильные мужчины согнутся, и мельющие женщины перестанут молоть, потому что осталось их немного. Помрачатся смотрящие в окно, когда будет запираться двери на улицу, и стихнет звук жернова, когда человек будет просыпаться даже от щебета птиц, и умолкнут все песни. Когда люди будут бояться высоты и опасности на улице, когда расцветет миндаль и отяжелеет кузнечик и осыплется каперс. Ведь человек отправляется в свой вечный дом, и плакальщицы проходят по улицам. Поэтому помни его, пока не порвалась серебряная цепочка и не раскололась золотая чаша, пока не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодцем. Тогда тело вернется в землю, откуда оно было взято, а дух вернется к Богу, который дал его. Суета-сует, сказал экклесиаст, все суета. Итак, давайте поговорим немного об этом. В самом начале автор говорит нам: «Помни своего Создателя в дни юности своей, пока не настали тяжелые дни и не приблизились годы, о которых ты скажешь, я не нахожу в них удовольствия». Эта строчка задает направление для всей оставшейся песни. Он говорит: «Я хочу, чтобы вы помнили кое-что конкретное, чтобы вы помнили о времени. Я хочу, чтобы вы помнили о нем еще до того, как придут дни несчастья или тяжелые дни». Фраза «дни несчастья» или «тяжелые дни» – это на самом деле еврейский эвфемизм, и буквально его можно перевести как «злые дни», хотя это и теряется в переводе. Фактически эта фраза указывает нам на пожилой возраст. И услышав это, все стареющие люди скажут «аминь». Потому фраза «злые дни» не имеет никакого отношения к аморальности. В данном случае речь идет о том, что из-за старения все становится сложнее. Злые дни потому, что вам начинает болеть там, где вы даже и не знали, что может болеть. Злые дни потому, что вы раньше делали что-то без проблем, а сейчас это становится сложнее. Злые дни потому, что каждый день приносит новую печаль. И автор говорит: «Я хочу, чтобы вы помнили кое о чем, еще до того, как это случится». И он продолжает: «Пока не перестали сиять солнце и свет, и луна, и звезды, и не вернулись тучи после дождя». Хотя в данном случае упоминаются Солнце и Луна, это совсем не пророчество о последнем времени. Солнце и Луна, светила и звезды в данном случае – это поэтический образ, указывающий, что дни наши подходят к концу. Вернулись тучи после дождя. Это подобно тому, как когда вы были молоды и играли в баскетбол, а на следующий день этого не ощущали. И солнце светило снова. Когда вы становитесь старше, игра в баскетбол уже не приносит тех ощущений. Теперь вы просыпаетесь, и облака по-прежнему здесь. И солнечного света между ними не видно. «Помни», — говорит автор, — и продолжает. «Придет день, когда задрожат стерегущий дом, и сильные мужчины согнутся, и мелющие женщины перестанут молоть, потому что осталось их немного, и помрачатся смотрящие в окно». Стерегущий дом – это, опять же, метафора, говорящая о руках. До того, как задрожат руки, до того, как сильные мужчины согнутся. У моего дедушки были огромные шеи и бицепсы. Всякий раз, когда он встречал меня, то поднимал и держал прямо на своих руках. Я помню тот момент, когда моя супруга повстречала моего дедушку, и он уже никого не поднимал на руки. Тогда я увидел, что видела она. Сильный мужчина согнулся. Следующая фраза. «Имелющие женщины перестанут молоть, потому что осталось их немного». Кто догадается, о чем речь? Зубы. Мелющие. До того, как их стало мало, помните. До того, как помрачатся смотрящие в окно. Мы в нашей культуре говорим, что глаза – это зеркало души. Глаза – это окна. Он говорит здесь о том, что слабеет зрение. Помните. Помните до того, как люди будут бояться высоты и опасности на улице, когда расцветет миндаль, отяжелеет кузнечик и осыплется каперс. Ведь человек отправляется в свой вечный дом, и плакальщицы проходят по улицам. И хочу показать вам фото цветущего миндального дерева. Как вы думаете, о чем он нам говорит? Волосы, не правда ли? Если у вас по-прежнему остались хоть какие-нибудь, то рано или поздно они станут белыми. И до этого, говорит автор, помните. И далее мы переходим к одной из самых интересных поэтических метафор. Когда отяжелеет кузнечик и осыплется каперс. Вот здесь мне нужно пояснить весьма деликатно, как бы это сказать. Кажется, что кузнечик – это метафора, касающаяся определенных аспектов мужской анатомии. И слово «каперс» также указывает на желание, которое больше не разгорается. Достаточно об этом. И до всего этого, говорит автор, помните. Итак, на протяжении всей поэмы, всего стихотворения, автор описывает старение. На протяжении всей поэмы он усиливает и усиливает напряжение. И есть единая идея, проходящая красной нитью через весь текст. Нужно помнить. Что помнить? Кого помнить? Стих 6. «Поэтому помни его, пока не порвалась серебряная цепочка, и не раскололась золотая чаша, пока не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодцем. И тогда тело вернется в землю, откуда оно и было взято, а дух вернется к Богу, который дал его». Суета-сует, сказал Экклесиаст. Все суета. Помните его. Если мы с вами вернемся к стиху 1, то вы увидите, кого именно его, вашего Творца. Помните своего Творца. До того, как порвется серебряная цепочка, до того, как расколется золотая чаша, до того, как разобьется кувшин, до того, как обрушится колесо, до того, как прах вернется в землю, до того, как дух вернется к Богу, помни своего Творца. Все стихотворение усиливает эту мысль. Что же автор пытается сказать, что он пытается до нас донести? Знаете, стихи и песни нашей культуры оставляют нас с неразрешенным гневом. Когда вы слышите эти песни, то вы соглашаетесь с той их частью, которая говорит: «Да, живи по максимуму, вжимай все из своих дней, потому что они коротки». Но при этом там не говорится, как именно это сделать. Вы ведь в реальности не можете остановить этот поезд. И что тогда? Учитель книги Экклезиаст двигается на шаг дальше простого послания о том, что, мол, живите этим моментом или наслаждайтесь каждой секундой. Потому что Джон Майер тоже мог бы нас этому научить. Но учитель показывает нам, как это сделать. И это настолько просто. Помнить своего Творца сейчас. Помнить своего Творца сейчас. И акцент здесь именно на сейчас, теперь. В этом вся суть этого перечисления симптомов старения. Автор пытается опровергнуть этот миф, поверье, что о каких-то вещах можно не задумываться до определенного момента, пока не клюнуло, что можно игнорировать какие-то вещи, пока не пришло их время. Давайте поиграем в небольшую игру. Я покажу вам число 28470. Если бы кто-то дал вам сегодня 28470 долларов, то это было бы весьма неплохо, да? На эти деньги вы могли бы купить приличную машину, вы могли бы внести залог за дом, вы могли бы даже оплатить первую неделю первого семестра первого года в колледже. Разве не здорово? Но если бы я пришел к вам и сказал, что у меня есть идея игрового шоу, что победитель в итоге получит 28 тысяч долларов, то сколько бы людей вообще зажглись этим? Не так уж много, не правда ли? Оно не настолько впечатляет. Давайте поменяем вопрос. На самом деле это будет очень хороший вопрос. Вопрос, который может зацепить некоторых из нас и заставить думать иначе. И вот вопрос. Что если бы кто-то дал вам 28 тысяч долларов и сказал, это все деньги, которые у тебя будут до конца твоей жизни? Тогда вы совершенно иначе посмотрели бы на эти 28 тысяч, не правда ли? Во-первых, вы бы наверняка подумали, что этого недостаточно. Во-вторых, вы наверняка начали бы размышлять о том, как выжать максимум из этих долларов. И вы бы задумались о тех способах, которые раньше никогда не приходили вам в голову. Вы бы сразу начали думать о том, как взять все из этих денег. И вот в чем фишка. Это число на самом деле говорит не о деньгах. Число 28470 – это среднее количество дней, которое дано человеку прожить на этой земле, по крайней мере, в западной культуре, где мы родились. 78 лет, 28470 дней даны нам, чтобы ходить по земле. И вот что пугает. Я смотрю на эти числа. Если я такой же средний человек, как и вы, и все остальное в моей жизни говорит мне именно об этом, то у меня осталось 10950 дней. И автор книги «Экклесиаст» показывает нам, что в какой-то момент времени вы осознаете, что действительно имеет значение, а что значения не имеет. Но зачем же ждать? Зачем же ждать до тех пор, пока осыплется миндальное дерево, пока порвется цепочка? И в подобный момент у нас начинается какая-то безумная трясучка. В нас поселяется страх. Ты прав, время действительно летит. И незамедлительно возникает ощущение, что нужно разрешить какие-то вещи, что нужно что-то поменять. И вот почему определенные песни задевают нас определенным образом. Они касаются именно этого нерва. И учитель в книге «Экклесиаст» говорит, каким же образом нам решить эту проблему. И этот способ – помнить своего Творца теперь. Представьте, вы в горах, в походе, и выходите из леса, и перед вами открывается невероятно красивый пейзаж. Когда такое происходит, и вы видите этот широчайший обзор, вы вдруг теряете ощущение времени. Вы забываете о прошлом и не переживаете о будущем. Вы просто здесь, просто в моменте. И есть слово, которым мы описываем данное состояние. Удивление, трепет. Что такое удивление? Почти невозможно описать это, не правда ли? Удивление – это состояние, когда мы лицом к лицу сталкиваемся с нашим Творцом или переживаем его действия. И когда такое происходит, то кажется, что все замедляется. Уходит всякое ощущение времени, уходит всякое ощущение прошлого и будущего, и остается лишь сейчас. Что мы делаем в такие моменты? Мы просто застреваем в моменте. Мы вдруг наталкиваемся на необходимость помнить нашего Творца. И это подобно некой случайной встрече, которая, тем не менее, оказывает на нас определенный эффект. И учитель говорит нам, не ждите этой случайной встречи. Не ждите, пока вы станете слишком старыми, и вам придется столкнуться с этим. Помните сейчас. И это приглашение. Помнить, то есть жить этой реальностью. Каждый день. Речь не о том, чтобы просто помнить, в смысле вспоминать с теплыми чувствами. К этому присоединено кое-что другое. Книга заканчивается итоговым размышлением. Если вы поймете это приглашение, если вы увидите мысли, то это все для вас поменяет. Послушайте эти финальные слова. Теперь, когда все было услышано, вот заключение. Бойся Бога и соблюдай Его повеление. Ведь это все, что важно для человека. Перед тем, как я раскрою их и закончу на этом проповедь, разрешите мне уделить время и поговорить о непрошенных советах. Когда я говорю о непрошенных советах, я говорю обо всем, от дружеского пожелания до банального сования своего носа в чужие дела. И вот я что, вот что я понял. Никому не нравятся непрошенные советы. Ни одному человеку. Кто-то может сказать, что такие советы ему или ей нравятся, но я не знаю ни одного человека, который в глубине души любил бы их. И мне очень смешно от мысли о том, как многие из нас испытывают побуждение предлагать другим непрошенные советы, хотя сами мы их слышать не хотим. Я узнал об этом, поскольку теперь у меня взрослые дети. Послушай, это не совет, просто дружеская подсказка. Или мы можем называть это рациональным предложением. Или мы можем просто изображать любопытство и задавать наводящие вопросы, которые очевидным образом направлены на то, чтобы нам самим дать на них правильный ответ. Но идея в том, что все мы этого не любим. Нам не нравится, когда другие люди говорят нам, что делать, когда мы их при этом не спрашивали их мнение. И вот что при этом странно. Когда мы кого-то уважаем, когда мы кому-то доверяем, когда мы считаем человека в той или иной сфере мудрым и опытным, и когда мы приходим к такому человеку за советами, но не они приходят к нам, а мы к ним. Тогда, когда мы приходим к ним и спрашиваем, тогда мы любим их советы, они нам нравятся. Разница исключительно в том, кто является инициатором и в манере подхода к другому человеку. Почему же это важно? Какое отношение это имеет к заключительным стихам? Я думаю, что часто мы, люди, рассматривая Божьи заповеди и наставления, видим в них некий непрошенный совет. Типа он дал нам Библию, полную этих советов, но спрашивали ли мы об этом? На самом деле ответ «да». Мы действительно спрашивали. Осознаете ли вы, как много из предложенных Богом наставлений изначально были запрошены нами, людьми? Возьмите, например, 10 заповедей. Им предшествовал интенсивный поиск ответов. Моисей сошел на гору, чтобы искать Бога. «Бог, мы нуждаемся в Тебе, нам нужна Твоя помощь. Как нам сделать это?» Каким образом ваш взгляд на Божьи наставления меняет их восприятие? Видите ли вы, что меняется, если мы видим в них не непрошенный совет, а запрошенный? Автор книги «Экклезиаст» заканчивает этими словами. «Помни Бога сейчас, будь восхищен и удивлен им, бойся Бога». И далее он говорит, «Слушай его голос, повинуйся его заповедям». Порядок, в котором он это излагает, совершенно противоположен тому, как мы обычно представляем себе Бога и поступаем по отношению к Нему. И автор приглашает нас к отношениям, которых мы так страстно ищем. Когда мы страстно ищем Божьего совета, Божьего вмешательства, «Бог, Ты знаешь, я хочу услышать от Тебя». Это тоже приглашение, которое дает нам Иисус. Я думаю, многие из нас упускают это из виду. Мы упускаем из виду огромную часть того, что Иисус пытается достигнуть в нас. Часто, когда мы читаем об Иисусе, мы читаем Его слова через призму нашей культуры. У нас есть определенные способы делать те или иные вещи. Мы определенным образом смотрим на те или иные вещи. Мы делаем определенные выводы о том, как должен или может функционировать наш мир. И в результате, когда мы слышим слова Иисуса, то истолковываем их внутри нашей собственной культурной матрицы. Мы видим собственными глазами, мы слышим собственными ушами. Но что, если большая часть того, что делал Иисус, была попыткой побудить нас видеть и слышать иначе? Думали ли мы, что вместо того, чтобы пытаться уяснить слова Иисуса в рамках нашего мировоззрения, Он на самом деле хотел бы дать нам другое мировоззрение? Помни своего Творца. Сейчас. Это последние слова Учителя. Солнце будет восходить, и солнце будет садиться. Реки будут течь, и горы будут стоять. И вы будете работать, и вы будете строить, и вы будете есть, и вы будете пить. Это все часть человеческого естества, часть жизни на нашей планете. Единственный способ, как кто-либо из нас когда-либо может осмыслить это или найти значимость во всем этом, или обрести мир и радость во всем этом, это помнить нашего Творца во всем этом. Что бы это ни было, где бы это ни было, с кем бы это ни было. Когда наши глаза открыты к присутствию Божьему, то все меняется. Все, что происходит вокруг нас, это приглашение жить с Богом сейчас. И подобным же образом Иисус говорит «следуй за Мной». Какие у нас могут быть размышления и реакции по поводу сказанного? Во-первых, слушать Божий совет и просить о нем. во-вторых, двигаться в его направлении, в-третьих, жить настоящим, вместо того, чтобы откладывать на потом. Мы помолимся позже. Хотел бы сказать про дневники Адвента. Адвент начинается на следующей неделе. Наши замечательные молитвенные дневники помогут вам пройти через этот сезон. Если вы не получили такой на входе, убедитесь, что вы получите, когда будете уходить. Они также есть на китайском, русском, испанском, португальском языках. Наши переводчики усердно трудились, чтобы перевести их для вас, так чтобы Евангелие могло распространиться не только в нашем местном сообществе, но и по всему миру. Да, в четверг, в день благодарения, молитвенного служения не будет. Сейчас выйдут старейшины, и мы помолимся молитвой благословения. Аминь.